Глава 12. Из девиц остались в кабинете только две. Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в большом плюшевом кресле. Свежее веснушчатое лицо Любы приняло кроткое, почти детское выражение, а губы, как улыбнулись во сне, так и сохранили легкий отпечаток светлой, тихой и нежной улыбки. Синё и едко было в кабинете от густого табачного дыма, на свечах в канделябрах застыли оплывшие бородавчатые струйки, залитый кофеем и вином, забросанный апельсиновыми корками стол казался безобразным. Женя сидела с ногами на диване, обхватив колени руками. И опять Платонова поразил мрачный огонь ее глубоких глаз, точно запавших под темными бровями, грозно сдвинутыми сверху вниз, к переносию. «Я потушу свечи», — сказал Лихонин. Утренний полусвет, водянистый и сонный, наполнил комнату сквозь щели ставен. Слабыми струйками курились потушенные фитили свечей, слоистыми голубыми пеленами колыхался табачный дым, но солнечный луч, прорезавшийся сквозь сердцеобразную выемку в ставне, пронизал кабинет вкось веселым пыльным золотым мечом и жидким горячим золотом расплескался на обоях стены. «Так-то лучше», — сказал Лихонин, садясь. «Разговор будет короткий, но черт его знает, как к нему приступить». Он рассеянно поглядел на Женю. «Так я уйду», — сказала она равнодушно. «Нет, ты посиди», — ответил за Лихонина репортер. «Она не помешает», — обратился он к студенту и слегка улыбнулся. «Ведь разговор будет о проституции, не так ли?»
«Ну да, вроде».
«И отлично. Ты к ней прислушайся. Мнения у нее бывают необыкновенно циничного свойства, но иногда чрезвычайной вескости». Лихонин крепко потер и помял ладонями свое лицо, потом сцепил пальцы с пальцами и два раза нервно хрустнул ими. Видно было, что он волновался и сам стеснялся того, что собирался сказать.
«Ах, да не все ли равно?» — вдруг воскликнул он сердито. «Ты вот сегодня говорил об этих женщинах. Я слушал. Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но странно, я почему-то точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь поглядел на этот вопрос открытыми глазами. Я спрашиваю тебя, что же такое, наконец, проституция? Что она? Блажной бред больших городов или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это?»
Платонов смотрел на него пристально, слегка по привычке щурясь. Его интересовало, какую главную мыслью так искренно мучится Лихонин. «Когда она прекратится, никто тебе не скажет. Может быть, тогда, когда осуществятся прекрасные утопии социалистов и анархистов, когда земля станет общей и ничьей, когда любовь будет абсолютно свободна и подчинена только своим неограниченным желаниям, а человечество сольется в одну счастливую семью, где пропадет различие между твоим и моим, и наступит рай на земле, и человек опять станет нагим, блаженным и безгрешным. Вот разве тогда?» «А теперь?» «Теперь?» — спрашивает Лихонин с возраставшим волнением. «Глядеть, сложа ручки? Моя хата с краю? Терпеть как неизбежное зло? Мириться, махнуть рукой, благословить?» «Зло это не неизбежное, а непреоборимое. Да не все ли тебе равно?» — спросил Платонов с холодным удивлением. «Ты же ведь анархист».
«Как Какой я, к черту, анархист? Ну да, я анархист, потому что разум мой, когда я думаю о жизни, всегда логически приводит меня к анархическому началу. И я сам думаю в теории, пускай людей бьют, обманывают и стригут, как стадо овец, пускай. Насилие породит рано или поздно злобу. Пусть насилуют ребенка, пусть топчут ногами творческую мысль, пусть рабство, пусть проституция, пусть воруют, глумятся, проливают кровь, пусть. Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Есть великий закон, думаю я, одинаковый как для неодушевленных предметов, так и для всей огромной, многомиллионной и многолетней человеческой жизни. Силы действия равна силе противодействия. Чем хуже, тем лучше. Пусть накопляется в человечестве зло и месть. Пусть они растут и зреют, как чудовищный нарыв. Нарыв во весь земной шар величиной. Ведь лопнет же он когда-нибудь. И пусть будет ужас и нестерпимая боль. Пусть гной затопит весь мир. Но человечество или захлебнется в нем и погибнет, или, переболев, возродиться к новой прекрасной жизни. Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе и продолжал пылко. «Да, так именно я и многие другие теоретизируем, сидя в своих комнатах за чаем с булкой и с вареной колбасой. Причем ценность каждой отдельной человеческой жизни — это так себе, бесконечно малое число в математической формуле. Но увижу я, что обижают ребенка, и красная кровь мне хлынет в голову от бешенства. И когда я погляжу на труд мужика или рабочего, меня кидает в истерику от стыда за мои алгебраические выкладки. Есть, черт его побери, есть что-то в человеке нелепое, совсем нелогичное, но что в сей раз сильнее человеческого разума. Вот и сегодня. Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего или обманул трехлетнего ребенка или ударил связанного? И почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции? Виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством? «Что мне делать, Платонов?» — воскликнул студент со скорбью в голосе. Платонов промолчал, щуря на него узенькие глаза. Но Женя неожиданно сказал язвительным тоном. «А ты сделай так, как сделала одна англичанка. Приезжала к нам тут одна рыжая старая халда. Должно быть очень важная, потому что с целой свитой приехала. Все какие-то чиновники». А до нее приезжал приставопомощник с околоточным кербишем. Помощник так прямо и предупредил. «Если вы, стервы, раз так-то и раз так-то, хоть одно грубое словечко или что, так от вашего заведения камня на камне не оставлю, а всех девок перепарю в участке и в тюрьме сгною». Ну и приехала эта Грымза. Латашила что-то по-иностранному, все рукой на небо показывала, а потом раздала нам всем по пятачковому Евангелию и уехала. Вот и вы бы так, миленький.
Платонов громко рассмеялся. Но увидев наивное и печальное лицо Лихонина, который точно не понимал и даже не подозревал насмешки, он сдержал смех и сказал серьезно. «Ничего не сделаешь, Лихонин. Пока будет собственность, будет и нищета. Пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди, благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконить, нормировать и обандеролить платный разврат, потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них
оттяжка чужого сладострастия от их личного законного алькова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебошу. Надоест же в самом деле все одно и то же. Жена, горничная и дама на стороне. Человек, в сущности, животное, много и даже чрезвычайно много брачное. И его петушиным любовным инстинктом всегда будет сладко развертываться в этаком пышном рассаднике, вроде Треппеля или Анны Марковны. О, конечно, уравновешенный супруг или счастливый отец шестерых взрослых дочерей всегда будет орать об ужасе проституции. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя святой Магдалины. Но существование проституции он благословит и поддержит. «Магдалинские приюты!» — с тихим смехом, полным давней, непереболевшей ненависти, повторила Женя. «Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия — чушь и сплошное надувательство», — перебил Лихонин. «Но пусть я буду смешон и глуп, и я не хочу оставаться соболезнующим зрителем, который сидит на заваленке, глядит на пожар и приговаривает: «Ах, батюшки, ведь горит! Ей-богу, горит! Пожалуй, и люди ведь горят!» А сам только причитает и хлопает себя поляшком». «Ну да», — сказал сурово Платонов. «Ты возьмешь детскую спринцовку и пойдешь с нею тушить пожар?» «Нет», — горячо воскликнул Лихонин. «Может быть, почем знать. Может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу. Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне. Только умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания. Ты хочешь взять отсюда девушку? Спасти?» — внимательно глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор. «Да... я не знаю. Я попробую», — неуверенно ответил Лихонин. «Вернется назад», — сказал Платонов. «Вернется», — убежденно повторила Женя. Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом. «Женечка, может быть, вы? А? Ведь не в любовнице зову, как друга. Пустяки, полгода отдыха, а там какое-нибудь ремесло изучим, будем читать». Женя с досадой выхватила из его рук свои. «Ну тебя в болото!» — почти крикнула она. «Знаю я вас. Чулки тебе штопать, на керосинке стряпать, ночей из-за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосами будешь болты болтать. А как ты заделаешься доктором или адвокатом, или чиновником, так меня же в спину коленом. Пошла, мол, на улицу публичная шкура. Жизнь ты мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной». «Я как брат, я без этого», — смущенно лепетал Лихонин. «Знаю я этих братьев до первой ночи. Броси, не говори ты мне чепухи, скучно слушать». «Подожди, Лихонин», — серьезно начал репортер. «Ведь ты и на себя взвалишь непосильный груз. Я знавал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали: натура, чернозем, непочатые силы. А этот чернозем через год обращался в толстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники, или унижит свои пальцы копеечными кольцами, растопырит их и любуется. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь хуже будет». Все трое замолчали. Лихонин был бледен, и утирал платком мокрый лоб.
«Нет, черт возьми!» — крикнул он вдруг упрямо. «Не верю я вам! Не хочу верить!» «Люба!» — громко позвал он заснувшую девушку. «Любочка!»
Девушка проснулась, провела ладонью по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешно по-детски улыбнулась.
«Я не спала, я все слышала», — сказала она. «Только самую-самую чуточку задремала».
«Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною?» — спросил Лихонин и взял ее за руку.
«Но совсем, навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу».
Люба вопросительно, с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснение этой шутки.
«Будет вам», — сказала она лукаво. «Вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание?»
«Не на содержание, Люба. Просто хочу помочь тебе. Ведь не сладко же тебе здесь, в публичном доме-то».
«Понятно, не сахар. Если бы я была такая гордая, как Женечка, или такая увлекательная, как Паша, а я ни за что здесь не привыкну».
«Ну и пойдем, пойдем со мной», — убеждал Лихонин. «Ты ведь, наверное, знаешь какое-нибудь рукоделье. Ну там, шить что-нибудь, вышивать, метить».
«Ничего я не знаю», — застенчиво ответила Люба и засмеялась, и покраснела, и закрыла локтем свободной руки рот. «Что у нас по-деревенскому требуется, то знаю, а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею. У папа жила, стряпала».
«И чудесно, и превосходно!» — обрадовался Лихонин. «Я тебе пособлю. Откроешь столовую, понимаешь, дешевую столовую. Я рекламу тебе сделаю, студенты будут ходить. Великолепно!»
«Будет смеяться-то!» — немного обидчиво возразила Люба и опять искоса вопросительно посмотрела на Женю.
«Он не шутит», — ответила Женя странно дрогнувшим голосом. «Он вправду. Серьезно».
«Вот тебе честное слово, что серьезно. Вот ей-богу!» — с жаром подхватил студент и для чего-то даже перекрестился на пустой угол.
«А в самом деле», — сказала Женя, — «берите Любку. Это не то, что я. Я как старая драгунская кобыла с норовом. Меня ни сеном, ни плетью не переделаешь. А Любка девочка простая и добрая, и к жизни нашей еще не привыкла. Что ты, дурище, пялишь на меня глаза? Отвечай, когда тебя спрашивают. Ну, хочешь или нет?»
«А что же, если они не смеются, а взаправду, а ты что, Женечка, мне посоветуешь?»
«Ах, дерево какое!» — рассердилась Женя. «Что ж, по-твоему, лучше с проваленным носом на соломе гнить? Под забором и сдохнуть, как собаки? Или сделаться честной? Дура! Тебе бы ручку у него поцеловать, а ты кабенишься!»
Наивная Люба и в самом деле потянулась губами к руке Лихонина, и это движение всех рассмешило и чуть-чуть растрогало.
«И прекрасно, и волшебно!» — суетился обрадованный Лихонин. «Иди и сейчас же заяви хозяйке, что ты уходишь отсюда навсегда, и вещи забери самые необходимые. Теперь не то, что раньше. Теперь девушка, когда хочет, может уйти из публичного дома».
«Нет, так нельзя», — остановила его Женя. «Что уйти она может, это так. Это верно. Но неприятностей и крику не оберешься. Ты вот что, студент, сделай. Тебе 10 рублей не жаль?»
«Конечно, конечно, пожалуйста».
«Пусть Люба скажет экономке, что ты ее берешь на сегодня к себе на квартиру. Это уж такса 10 рублей. А потом, ну хоть завтра, приезжай за ее билетом и за вещами. Ничего, мы это дело обладим кругло. А потом ты должен пойти в полицию с ее билетом
и заявить, что вот такая-то Любка нанялась служить у тебя за горничную, и что ты желаешь переменить ее бланк на настоящий паспорт. Ну, Любка, живо, бери деньги и марш. Да смотри, с экономкой-то будь половчее, а то она, сука, по глазам прочтет. Да, и не забудь, — крикнула она уже вдогонку Любе, — румяны-то с морды сотри, а то извозчики будут пальцами показывать.
Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре.
«Глупость ты делаешь большую, Лихонин», — говорил лениво Платонов. «Но чту и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль, вот и дело. Смелый ты и прекрасный парень». «Со вступлением», — смеялась Женя. «Смотрите, на Кристины-то не забудьте позвать».
«Не дождетесь», — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой. Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидал в ее смягчившихся глазах слезы.
«Дай Бог, дай Бог», — шептала она.
«Что с тобою сегодня было, Женя?» — спросил он ласково. «Что, тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь?» Она повернулась к нему спиной и нагнулась над резным перилом крыльца.
«Как тебе написать, если нужно будет?» — спросила она глухо.
«Да просто. В редакцию отголосков, такому-то. Мне живо передадут».
«Я...» — начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо. «Я напишу тебе».
И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собою дверь.